новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Часы в Симферополе отремонтируют почти за 30 миллионов. Папа Римский помолился за мир. Юморина стартовала парадом в Одессе. Далее подробно. Крымская железная дорога объявила конкурс на проведение ремонта и реставрации водонапорной башни с часами на железнодорожном вокзале в аннексированном Симферополе. На российском сайте госзакупок сообщается, что на реконструкцию готовы потратить 20 миллионов 200 тысяч рублей. Цитирую. Работы предусматривают воссоздание декоративных элементов на крыше башни, реставрацию декоративной отделки сооружения, оконных и дверных заполнений, цоколя башни и облицовки стен. Отремонтируют также конструкции внутри башни и колосья у звезды на ее шпиле, сказано в сообщении. Согласно договору, подрядчик должен закончить работы к 20 ноября. Папа Римский Франциск в своем пасхальном обращении попросил мира во всем мире, в том числе и в Украине. С балкона собора Святого Петра в Ватикане он призвал к скорейшему окончанию войны в, цитирую, «любимой и многострадальной стране Сирии», а также к примирению между палестинцами и израильтянами.
И мы сегодня demandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dalla amata e martoriata Siria.
Понтифик выразил надежду, что взаимоуважение будет превалировать над разногласиями в Йемене и на Ближнем Востоке. Понтифик заявил, что воскресение дает надежду в мире, где, цитирую, «так много несправедливости и жестокости». Мастер-класс по росписи украинских писанок прошел в Севастополе. Разрисовывать деревянные писанки и картонные эскизы пришли около полутора десятка человек, члены общественных организаций, которые входят в Ассоциацию национально-культурных обществ Севастополя и их дети.
Рождается жизнь. И жизнь птенчика символизировала жизнь человека. И вот каждый орнамент, каждая черточка – это был разговор с божеством.
Ведущая мастер-класса Светлана Левон рассказала собравшимся об истории писанкарства в Украине и технике разрисовывания писанок в разных регионах Украины. Камышовое поле загорелось накануне на объездной дороге напротив торгово-развлекательного центра ФМ между заправкой и жилым микрорайоном в аннексированном Севастополе. По информации очевидцев, поле вспыхнуло буквально за 5 минут. Пострадавших на данный момент нет. У близлежащего частного дома сгорел забор. Жар от огня ощущался на расстоянии до 50 метров. По данным сотрудников МЧС России по Крыму, прибывших на место возгорания, площадь пожара составила приблизительно 500 квадратных метров. По центру Одессы карнавальным шествием прошла юморина 1 апреля. Фестиваль отмечает свое 45-летие, сообщает Радио Свобода. В нем приняли участие как известные украинские комедийные труппы вроде «Маски-шоу», так и молодые артисты.
Сегодня юморина веселая, как обычно, как всегда. В этом отношении юморина не меняется.
Мы занимаемся шарами. Мы любим приносить радость красивыми цветами, объемами, формами и очарованием.
У нас каждый год эта традиция ходить на парад на юморину. Детей вожу каждый год, чтобы они посмотрели парад и знали особенности своего города.
В 2014 году из-за сложной ситуации в стране юморину не проводили. В 2015 и 2016 годах она ограничилась лишь международным фестивалем «Комедиада». И только в прошлом году вернулась в формат полноценного фестиваля. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя заключили 114 договоров с юридическими лицами и 34 договора с жителями индивидуальной застройки в Симферополе на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. На данный момент в аннексированном Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам российского министра экологии и природных ресурсов полуострова Геннадия Нараева, функционировать могут только 9. В Керчи началась продажа пасхальных куличей, сообщает издание «Керчи ФМ». Их можно купить в некоторых супермаркетах города. Однако на керчских рынках их еще не продают. В супермаркетах их можно приобрести от 30 до 98 рублей. На пасхальном богослужении в воскресенье 1 апреля Римо-католическая община Симферополя молилась за возвращение костела в их собственность. И о погоде в Крыму. Сейчас плюс 10 градусов. На Чангарии в Новоалексеевке плюс 8. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на Админграница с аннексированным Крымом работает в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реали и слушайте утренний ток-шоу с Павлом Новиковым.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реали» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все, кто нас слушает. Слушает на 549 АМ, слушает на 105,9 FM, слушает на сайте радио «Крым Реалии» и смотрит стримы в Ютубе и Фейсбуке. Все это у нас есть, и все это, кстати, в том числе каналы для коммуникаций, поскольку радио... И особенно крымское радио, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» — это возможность общения, это возможность высказать свою точку зрения, обсудить какие-то важные моменты. Для этого у нас есть каналы связи. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины. 044 490 2905. Стоимость звонка согласно тарифам вашего оператора. И мы начинаем утренний эфир.
Тема дня.
С самого начала вот здесь, сейчас, будем вместе с вами, то есть с общественностью, обсуждать взаимодействие этой самой общественности с так называемыми крымскими властями. А они готовят новый базовый закон взаимодействия государственных органов с казачьими организациями. Вот зачем это делается? Зачем выделяется эта группа населения казаки? О каком взаимодействии идет речь? Что принесет этот закон жителям Крымского полуострова? Вот это все будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут. Звоните нам по телефонам, смотрите трансляции, пишите комментарии. Но сначала материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
На ближайшее заседание подконтрольного Кремлю парламента Крыма собираются вынести проект о взаимодействии крымских властей с так называемым Крымским окружным казачьим обществом. Об этом пишет информагентство «Крыминформ». Он прошел одобрение парламентского комитета по межнациональным отношениям. Проект определяет полномочия органов власти при взаимодействии с казачьими обществами. Сотрудничество будет осуществляться по 16 направлениям. В частности, речь идет об участии российских властей Крыма в развитии казачьих кадетских корпусов и сельского хозяйства в местах проживания казаков. Также предполагается содействие в переезде на территорию полуострова тем казакам, которые проживают за рубежом. Один из авторов проекта Александр Палочкин заявил, если депутаты поддержат инициативу, казачество сможет укрепить свои позиции в Крыму.
Сегодня казачество в Крыму заняло достойное место, сформировано окружное казачье общество. Этот закон необходим для регулирования всех отношений. Данный законопроект регулирует вопросы взаимодействия государственных органов власти и местных органов самоуправления – с казачьими обществами с целью полной реабилитации российского казачества, сохранением его исторических традиций, духовного наследия.
Между представителями казачества и подконтрольными Кремлю властями Крыма неоднократно возникали конфликты. Так, летом 2016-го казаки хотели организовать в Симферополе акцию под названием «Обманутый Крым». Однако российские власти города мероприятие запретили. Также представители казачества жаловались на отсутствие ранее обещанных льгот и финансирование их организации. Кроме того, они выходили митинговать против закрытия частного учебного заведения Крымского казачьего кадетского корпуса, за что в мае 2016-го подконтрольный России суд в Симферополе обязал некоторых участников митинга к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, крымское казачество в центре внимания и в центре внимания, конечно же, наши радиослушатели. Напоминаю еще раз каналы связи. 8 800 10 06 926, это номер телефона для звонков из Крыма, звонки бесплатны. Пишите также свои комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке, ну и, конечно, сайт радио Крым Реалии, там тоже есть прямая трансляция. А мы же обсуждаем, ну, с первоисточниками, по сути. Итак, Сергей Акимов, атаман крымского казачества, с нами сейчас на связи. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот скажите, мой основной вопрос, говорится, что закон направлен в том числе на реабилитацию казачества. Вот что такое историческая реабилитация казачества, в чем надо реабилитировать, если это нужно, ну если эта реабилитация настолько нужна, что ее даже заносят в специальный базовый закон?
Ну, реабилитация, естественно, нужна, потому что если по-нормальному, то, как бы, вы знаете, что даже у нас, даже здесь у нас в Крыму есть крымский татар, который этим законом уже давно пользуется и, как бы, нормально себя чувствует, и какие-то блага получает, и все остальное, да. Но я вам скажу так, что на данный момент, насколько я знаю общение у меня вот с Россией, я имею с материком, казаками, с материка с России, у них этого не было, нет и нет. То есть это все осталось на бумаге, это было в 92-м году, президент тогда еще Ельцин издал реабилитацию казачества, принятие закона о народе казачества, то есть это очень серьезно, что есть свой народ, это, можно сказать, уже даже национальность. То есть вот русский, украинец, белорус, а это уже национальность, как оно и должно быть. Потому что казак это, ну, казак это национальность, самая настоящая национальность. И если правильно ей пользоваться, скажем так, то там и правильно по закону, да, то там многие есть льготы и все остальное, как я уже говорил, на получение земли и всего остального, да. Но у нас на данный момент в Крыму, я говорю за Россию, тоже говорил, что там этим не пользуются, и почему не знаю. Почему не знаю, другие народы пользуются. У нас в Крыму на данный момент, смотрите, говорят, что многонациональный, то есть больше 150 наций в Крыму. На самом деле у нас есть Дом дружбы такой, созданный. Там на данный момент получается у нас 14 общин национальных. То есть это немцы, татары, евреи, румыны, греки, ну, болгары, армяне и все остальные, да?
Ну, то есть получается, что около, ну, то есть если 150 национальностей где-то приблизительно проживают в Крыму, а в этом Доме дружбы только 14, то это означает 10%, я правильно понимаю? То есть 90% да. Национальных общин просто не представлены. Сергей, я попрошу вас остаться на связи, для нас приоритет наши слушатели, и кто-то из наших слушателей сейчас на связи. Давайте услышим его вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Алло, добрый день. Я в эфире?
Да, мы вас слушаем.
Скажите, в Крыму исторически никогда казачества не было, российского тем более. Это раз. И во-вторых, почему-то преференции только для казаков. А почему же тогда в таком случае татарам не создать аскеры и не создать такие же благоприятные условия?
Хорошо, спасибо. Скажите, из какого города вы звоните? Пропала связь. Хорошо. Сергей Акимов, атаман крымского казачества, с нами на связи. Ну вот позвонил человек, который почему-то сказал, что никакого такого казачества, тем более российского, в Крыму не существовало. Как вы это прокомментируете?
Нет, тут смотри, у нас казачество как? Казачество не делилось, когда мы были при Украине. Украинское казачество, российское казачество. У нас было 41 общество зарегистрировано при Украине казачество. Смотрите дальше, что у нас там получалось. На данный момент, да, приезжали еще ко мне, даже обращались в 2014 году с Краснодара, казаки говорили, давай открывай отдел здесь казачества с Краснодарского. Я именно крымский казак. У меня общество называется, общественная организация «Крымское казачество». То есть я никак не переделывал. А изначально это откуда казачество пошло? Оно пошло с Украины, то есть украинское, Запорожье казачество. И оно было казачество, я вам скажу так, больше даже. При Украине официально было 3000 человек казаков. Это официально было. То есть на всех мероприятиях собирались, конечно, не так, как сейчас пытаются сделать, да, тогда, может быть, чуть-чуть ущемляли, по большому счету, да. Но сейчас не то, что ущемляют, скажем так, сейчас просто ничего вообще не помогает и ничего не делает для этого.
Вот хорошо.
То есть на данный момент я уже говорил и буду повторять, что казаки брошенные в Крыму, они никому не нужны. Но они были, есть и будут казаки.
Я вас понял. Одну секунду. У меня есть тогда другой вопрос. Если, с одной стороны, вы говорите, что власти никак не поддерживают, и вот, как вы говорите, казаки брошены, да, то зачем тогда разрабатывается этот закон? Только ли для того, чтобы на бумаге все было красиво? Или какие-то действия все-таки планируются? Там уже было сказано о работе там сельхозземли, обработка сельского хозяйства в районах компактного проживания, и в том числе парамилитарные детские организации, как только детские корпуса. Что вы ожидаете от действия этого закона?
Ничего не ожидаем. Потому что в течение уже почти что больше 4 лет мы находимся в России. У нас создан отдел при казачестве. Сразу, причем, создали в 2014 году. Там уже поменялся руководитель неоднократно. Потом есть советники у Аксенова, у главы республики по казачеству. Да? Все это даже не на бумаге. Это просто профанация какая-то. Это даже оно дальше стен никуда не выходит. То есть там 8-10 человек что-то делают, какие-то законы принимают, а дальше ничего этого не будет. Изначально в 2014 году, понимаете, да, люди надеялись, те же казаки думали, вот вышла Россия, сейчас будут помогать, земли давать и все остальное открывать, там, допустим, какие-то кадетские корпуса, именно корпуса, не классы, классы это совсем другое, понимаете, класс это 2 часа образования там дается в неделю и все, а корпус он 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже по, там остаются на субботу-воскресенье, так что я хотел сказать именно по закону, вот в течение 4 лет мы уже в России. За 4 года наш отдел, тот, который взаимодействует, как вы говорите, не все казаки взаимодействуют с властью, не все, далеко не все, 95% понятия не имеет. А те казаки, которые сейчас на данный момент взаимодействуют с властью, это буквально там, ну, пару десятков человек, скажем так. Ну, естественно, они с 2014 года еще, как вы вот говорите, казаков пытались завлечь к себе, потому что у нас хотели создать, опять же, 4 года они до сих пор не могут создать реестр казачества. Реестр казачества – это со своим флагом, со своими чинами и всем остальным, понимаете? Они как были общественной организацией до сих пор, так они остаются общественной организацией. Но они с 2014 года обещают казакам дать землю, дать кредиты какие-то, организовать еще что-то. А по большому счету, даже я сколько общался, говорю, ребята, а что вы как обычные граждане можете пойти и получить ту же землю, те же кредиты, там проблем нету. Вообще никаких проблем нет. Ну, люди многие не образованы, они просто это не понимают, да?
Хорошо, тогда уточню для вас вопрос, точнее, следующий вопрос задам. Смотрите, советская система, а я ее достаточно неплохо помню, предполагала, что все общественные организации, они, по сути, создаются с одобрения власти, но действуют как обычная часть вот этой самой бюрократической машины, чтобы сказать, что вот мы тут что-то делаем, и вот общественность нас одобряет. Такими были, ну, по-настоящему. Советские профсоюзы не защищали права рабочих, да, они собирались на собрания, проводили какие-то пленумы и отчитывались, да. Советские общественные организации не выполняли функции общественных организаций. Вот казачьи организации могут такие функции выполнять? Или то, что сейчас планируется, по вашему мнению, тоже для такой же галочки, как это было в Советском Союзе?
Только для галочки. Все делается только для галочки. А по поводу того, что помогают, ну да, есть такие, которые, опять же, подконтрольные власти, они, ну а там единицы, то есть им какая-то помощь еще есть. А все остальные нет, они создавались полностью по своему решению, за свои финансы, скажем так, и дальше полностью все разрабатывают. И по большому счету, вот вы говорите, да, какие-то законы, законопроекты, изначально неправильно делают эти люди. У нас называется организация, это Крымское войско, они назвали там КОКО, это Крымское общественное, этот, округ, Крымский округ казачества, опять я же повторюсь, это общественная организация, понимаете? Они создали эту организацию на данный момент. Они сами не знают, чем они занимаются и что. Но непонятно. Они сидят в кабинетах, у них есть кабинет при совете министров, получают зарплату. Но помощи никакой.
Никакой помощи.
И не было, и нет, и не будет.
И точно последний вопрос к вам, поскольку времени не так много. Скажите, пожалуйста, в этом законопроекте написано, что будут способствовать приезду в Крым, да, на постоянное место жительства соотечественников, казаков, проживающих за рубежом. Вот завезение или, я не знаю, создание условий для того, чтобы казаки, живущие в других странах, оказывались в Крыму. Как вы к этому относитесь? Как относится ваша организация?
Ну, дело в том, что они сами себе не могут сделать, я же уже говорил. Они сами себе не могут сделать, вот в чем проблема. Сейчас у нас, я же говорил уже сколько раз, что казаки в Крыму брошены, никому не нужны на данный момент. Вот в чем
проблема. Ясно, ясно. Спасибо вам большое, Сергей Акимов, атаман крымского казачества, был с нами на связи. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы сейчас обсуждаем новый базовый законопроект о взаимодействии в Крыму органов так называемой власти с казачеством. Там указано развитие по 16 направлениям, в том числе кадетские казачьи корпуса, развитие сельского хозяйства в местах компактного проживания казаков и так далее, и так далее. Но вот только что общались мы с Сергеем Акимовым, который является атаманом крымского казачества. Он утверждает, что закон, скорее всего, разрабатывается только для того, чтобы остаться на бумаге, а казаков он считает брошенными. Вот такая история. Напоминаю нашим радиослушателям 8 800 10 06 926. Это номер телефона для того, чтобы позвонить нам из Крыма. Для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Есть трансляции в Фейсбуке и Ютубе. И, конечно, есть сайт Радио Крым Реалии. Вы можете нас слушать, и мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» с нами сейчас на связи. Напоминаю, обсуждаем мы новый базовый закон о взаимодействии с казаками. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот только что мы общались с господином Акимовым, и он пессимистически, честно говоря, настроен на вот перспективы этого закона, он считает, что все останется только на бумажке. Вы тоже работаете как общественник. Скажите, насколько... Ну, вот, я не знаю, я приводил уже пример, что советские общественные организации в основном были для галочки, да, хоть и считались массовыми, потому что профсоюзы, например, не защищали рабочих, а выполняли другие функции, да, и членство в профсоюзах было принудительным. Насколько еще один закон о взаимодействии общественности и власти может, я не знаю, там, улучшить жизнь крымчан?
Ну, надо сказать, что история имеет свойство повторяться, и мы как раз наблюдаем именно этот виток. Спирали истории. Дело в том, что казаков пытаются использовать как силу, которая будет консервировать существующее положение дел в стране. И по аналогии с ситуацией предреволюционной, там, и когда в 1905 году казаки разгоняли бунты людей, то же самое сейчас пытаются повторить. Но, как мы помним, история повторяется первый раз в итоге, повторяется первый раз в виде трагедии, сейчас она получается в виде фарса. И мы видим, как казаки в той же самой Москве, например, охраняют суды. При этом они стоят в сторонке, никто их, естественно, не допускает до охраны. Но казаки с шевронами, с какими-то там формой носят чай охранникам, которые охраняют судебные органы.
Ну, то есть получается такое создание видимости бурной деятельности, я правильно понимаю?
Да, конечно, это типичная ситуация, с которой мы сталкиваемся постоянно. То есть имитируются любые формы, начиная от добровольного общества помощи в виде патрульных, так называемых дружины, вот эти народные, да, то есть они же так и остались с советских времен в России. И там сидят какие-то дедушки заплесневелые, которые ни за что не отвечают, но при этом выделяется финансирование на их содержание зачем-то и так далее. Вот, то есть это то же самое, как вот эта добровольная дружина. Плюс, на мой взгляд, здесь еще возможен другой вариант. Потому что мы, если Аксенова как бы уволят, к этому идет, скорее всего, то куда будет деваться народная дружина, вернее, самое народное ополчение, которое было создано в 2014 году. И мне кажется, вот это как раз резервный вариант для того, чтобы сохранить эту структуру уже под видом казаков.
Уже под видом казаков. Там, кстати, в этом законопроекте есть еще один аспект, который мне показался, ну, важным для того, чтобы его обсудить. Там сказано, что в рамках, ну, точнее, когда закон вступит в силу, то будут содействовать переселению в Крым соотечественников казаков, проживающих в других странах. Вот этот, я не знаю, будет ли это массовым завозом, кого собираются завозить на территорию Крыма, кого считают соотечественниками, какие казаки из каких стран?
Мне кажется, такие мысли носят легкий налет бреда. И никогда казаков не было в Крыму, кроме 1920 года. Достаточно почитать воспоминания Деникина, Врангеля, которые, в принципе, уходили из Крыма. Казачества никогда не было в Крыму, и никакой исторической традиции казаков каких-то в Крыму не было. Казаки были донские, казаки были на Северном Кавказе, все. Ну и были там еще яицкие на Урале. Вот, соответственно, я не понимаю, кого они собираются завозить, потому что никакой традиции, никаких хуторов, естественно, не было. Поэтому это абсолютно искусственно рожденная структура, которая не имеет никакого перспективы к развитию. Никого завозить не будут.
Хорошо, а если представить себе обратный вариант? Вот вы уже упомянули про это возглавляемое Аксеновым ополчение, так называемое, да? И вот эти все истории с народными дружинами. Казачество тоже было очень активным зимой, весной 14-го года, да? 4 года назад. Не станет ли это, ну, я не знаю, способом заселения лояльных людей сюда или там привоза на какое-то более или менее постоянное место жительства? Просто для того, чтобы усилить силовую компоненту?
Ну, надо понимать, что с уровнем патриотизма и с уровнем поддержки действующей власти вообще нет никаких проблем. Это видно было и на выборах. То есть количество людей, которые поддерживают власть, оно выше и сравнимо там с национальными республиками Поволжья, Кавказа. И там люди искренне поддерживают как бы Россию и действующую власть. Поэтому я не думаю, что этот аргумент будет работать.
А, то есть это даже не нужно. Я попрошу вас остаться еще на линии несколько минут. У нас есть комментарий крымского политолога и история Дмитрия Амельчука. Давайте его послушаем и продолжим обсуждение.
почти уверен в том, что власть ищет, в том числе центральная московская власть, любые новые рычаги, которые могли бы обеспечить более, ну скажем, какую-то солидную, что ли, если так можно сказать, или более массовую поддержку на местах. И там целый ряд предусмотрен в первом, по крайней мере, чтении таких мер, которые вряд ли когда-то будут реализованы, это скорее пожелание. Это попытка привлечь на свою сторону еще определенную часть крымского населения дополнительно, ну, может быть, в противовес каким-то другим организациям. Но в любом случае найти им где-то место, выплеснуть куда-то энергию, а самое главное, ну, засвидетельствовать, что ли, подчеркнуть их необходимость, это как раз одна из целей таких, такого действия, этого законопроекта. Тем более, что они давно этого добивались, они этого хотели, и многое из того, чего они сейчас просят в этом законопроекте, де-факто они уже получили. Да, это укрепление социальной опоры. Ну, вот такое же есть, допустим, на Кубани, где казаки действительно возрождаются и так дальше. Если открываются церковные школы, то почему нельзя открывать казачьи школы? То есть это один из элементов вот такого, я бы сказал, патриотического воспитания. В такой игровой форме. Это что касается молодежи. Ну, а для взрослых дядей ощущение потребности, вот вы нужны, вас слушают, к вам присматриваются и там...
Это было мнение Дмитрия Мельчука, крымского политолога и историка. А на связи с нами, я напоминаю, Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, ну вот как вам кажется, это ну, там, укрепление подпорки на местах, это действительно то, что нужно? Потому что вы вот сказали, что уровень поддержки действующей власти в Крыму очень высокий.
На мой взгляд, это не очень правильным мнением. Вот, ну, я его высказал чуть раньше, потому что, еще раз говорю, вот в России любые общественные проекты, либо вот такого рода так называемые патриотические проекты, это все про освоение денег, которые выделяются на эти проекты. Никакой эффективности они за собой не несут. Я очень много наблюдал таких проектов, когда вкладываются государством в так называемый патриотизм и патриотическое воспитание молодежи, но, извините, пожалуйста, мы живем в 21 веке, у людей совершенно другие интересы, и заниматься военной истерией и создавать фейки в виде возрождения институтов, которые давным-давно уже умерли, на мой взгляд, глупо. Называть ряженых людей, которые ходят с нагайками по городам, не имея никаких полномочий, кроме как реконструкторами, я, например, не могу. Поэтому мне не очень понятно, на кого собираются операции и для чего. Вот эти как бы люди, которые любят надевать на себя попоны и потные шапки, я не понимаю, для чего это нужно вообще.
Хорошо, вот, но там же у Дмитрия Мельчука был фрагмент его комментария о том, что, возможно, это создается в противовес другим организациям, и в данном случае, поскольку наш первый эксперт сегодня в эфире говорил, что казаки – это отдельная национальность, возможно, это просто создается как противовес национальной организации крымских татар? Может ли такое быть? И сработает ли, кстати, такое, по вашему мнению?
В России достаточно силовых структур, в том числе, которые прибыли из материка, которые смогут дать достойный отпор любым поползновениям. Ну, я не говорю о глобальной как бы сдвиге, когда во всей России начнется, грубо говоря, революция, да, но в рамках как бы локальных проблем достаточно будет и полицейских сил, и военных сил для дачи отпора любым формированиям, включая вооруженным, для того, чтобы навести порядок. Поэтому я не думаю, что этот аргумент здесь будет работать.
Вот, Да, продолжайте, пожалуйста.
Поэтому, на мой взгляд, здесь говорить о том, что казаки будут оказывать какую-то поддержку, нет. Черт говорю, эта история, скорее всего, про выделение финансирования и постройку очередной дачи на ЮБК очередным атаманом под видом создания хуторов.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был с нами на связи. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, мы все темы обсуждаем с вашим участием. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для тех, кто звонит с Крымского полуострова. Для других регионов Украины – 044-490-2905. Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, туда можно писать комментарии. Есть, конечно же, сайт «Радио Крым Реалии». Обсуждали только что новый базовый законопроект, проект базового закона о взаимодействии органов так называемой власти в Крыму с казачьими организациями. В нем 16 направлений взаимодействия предусмотрено, но эксперты, которые включались к нам в эфир, пессимистично настроены, скажем так, в массе своей относительно действенности и даже необходимости данного закона. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии», мы с вами обязательно услышимся через несколько секунд.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Мадрид осуждает аннексию Крыма, но требует диалога с Россией. Волоколамск продолжает протестовать против свалки. Пьяный сотрудник российского посольства устроил ДТП. Далее подробно. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис считает, что Россию следует и далее осуждать за вторжение в Украину и аннексию Крыма и одновременно вести с ней диалог для решения глобальных конфликтов. Об этом министр сообщил в интервью испанской газете «Эль Мундо». Ранее Альфонсо Дастис призывал рабочую группу восточных стратегических коммуникаций Евросоюза выделить дополнительные ресурсы на противодействие дезинформации и антиевропейской пропаганде России. В российском Волоколамске продолжаются протесты с требованием убрать мусорный полигон в Ядрово, из-за выбросов которого страдают жители города. Активисты уже сообщают об административном давлении на участников акции.
Все прячь!
Я хожу в противогазы, а то все ходят в противогазы. Я хочу, чтобы все дышали чистым воздухом, а не свалкой.
По Волоколамскому району был приказ вчера ни в одной организации, чтобы разговоров не было о Ядрове. Если кто-то заговорит, вплоть до увольнения. Это Росгострах. У меня там работают родственники.
У меня в энергосбыте то же самое.
Активисты призывают к отставке местной власти и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пока что российские власти не решили, что делать с полигоном. В Украине с сегодняшнего дня начинается весенний призыв на срочную военную службу, который продлится до конца мая. Об этом сообщает Радио Свобода. Согласно решению украинского правительства, в апреле-мае вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы отправят 15 190 человек. Сотрудник посольства России в состоянии алкогольного опьянения пытался покинуть место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 1 апреля на улице Нижний Вал в Киеве. Об этом сообщил представитель национальной полиции Украины Ярослав Траколов в комментарии телеканалу 112 Украина.
Водій автомобіля на дипломатичних номерах посольства Російської Федерації не впорався з керуванням, здійснивши наїзд на припаркований транспортний засіб. На щастя, обійшлося без потерпілих і жертв. Водій намагався покинути місце дорожньо-транспортної пригоди.
Он отметил, что водитель отказался пройти тест на алкоголь и показал патрульным карточку сотрудника российского посольства, в связи с чем они не смогли составить протокол. И о погоде в Крыму сейчас плюс 10 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 8. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Запомните сами и передайте всем своим друзьям и знакомым, что в связи с переходом на летнее время, это, да, длится уже пару недель, но, точнее, вот вторая неделя пошла, но для крымчан время наших трансляций изменилось, время наших прямых эфиров. Соответственно, наш совместный проект «Радио Свобода», «Радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио» у вас в эфире в 7.30 и, соответственно, 12.10. 8 800 10 06 926 это номер телефона для крымчан, номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905, трансляции в Ютубе и Фейсбуке, трансляции на сайте Радио Крым Реалии. Это все работает, и мы переходим к следующей теме, которую мы условно назвали «Минус на минус дает плюс» или «Через Крым в Сирию». Вот это все будем обсуждать с вами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, Итак, заявлено, что в Крым прибудет достаточно большая группа сирийских политиков и бизнесменов. Сирия, да, страна, в которой идет война, в которой гибнут люди, в которой массово применяется авиация, в которой эвакуация целых городов и так далее, и так далее. Тем не менее, заявляют о том, что Сирия и Крым будут развивать экономическое взаимодействие. Более того, есть идея создания некоего морского хаба на территории Крымского полуострова, через который будут поставляться товары в Сирию. Что это за товары? Будет ли это, ну, я не знаю, зерно или снаряды для танков. Вот это все постараемся обсудить с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, ну и, естественно, с нашими экспертами. Сначала же материал, который вводит нас всех в тему.
Крым в центре внимания.
Большие планы. Российские власти Крыма готовятся к приезду гостей из Сирии. Около 100 человек приедут в аннексированную Ялту на ежегодный международный экономический форум. Об этом сообщил сопредседатель российской организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
Премьер-министр Сирии Имад Хамис заверил, что будет большая статусная делегация от Сирии, которая включит в себя около 100 человек, где будут и крупнейшие сирийские бизнесмены, и руководители палат, промышленной, сельскохозяйственной, руководители Российско-Сирийского делового совета. Также будут министры экономического развития и ряд других министров. И господин премьер-министр Сирии заверил, что он постарается сам возглавить эту делегацию, чтобы все вопросы, которые будут обсуждаться на Ялтинском экономическом форуме, имели сразу некое разрешение.
Кроме того, Назаров рассказал, на встрече с российскими бизнесменами в Дамаске сирийская страна предложила создать в Крыму морской хаб. При этом он сослался на руководителя сельскохозяйственной палаты Сирии. По мнению Назарова, хаб будет способствовать увеличению торгового оборота между странами. Ранее на заседании программного комитета форума в декабре 2017-го российский глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, с каждым годом число иностранных союзников аннексированного полуострова только увеличивается.
Хочу сказать, что мы наблюдаем неплохую динамику форума. В первом форуме приняло участие около 600 человек, причем большая часть из них была из Российской Федерации. На втором форуме уже было более 1200 участников из 20 стран. На третьем форуме более 2000 участников из 40 стран. В четвертом форуме ожидаем, что участие примут более 3200 человек. При этом количество стран будет около 60.
В прошлом году на форуме российский министр экономического развития Крыма Андрей Мельников представил стратегию развития полуострова к 2030 году. В этом году открытие форума запланировано на середину апреля.
Крым в центре внимания.
Итак, через примерно две недели в аннексированном Крыму пройдет так называемый Ялтинский экономический форум. Объявлено, что на нем будет массивная делегация из Сирийской Республики. И объявлено о том, что будет, возможно, построен некий хаб, да, который будет способствовать развитию товарооборота между Крымским полуостровом и Сирией. Поскольку тема международная и самый крупный, самый мощный, да, региональный игрок, по крайней мере, в этой части мира, это Турция, мы обсудим это сначала с Арханом Гафарлы. Это эксперт по международным отношениям и политолог из Турции. Архан, здравствуйте.
Здравствуйте, тоже
утро. Скажите, пожалуйста, мне известно, всем известно, что после аннексии Крымского полуострова порты Крыма объявлены запрещенными для захода. Да, тем не менее, говорят о возможном создании морского хаба на территории Крымского полуострова для того, чтобы доставлять какие-то грузы, в том числе в Сирию. Для того, чтобы доставить эти грузы, нужно пройти через турецкие воды, поскольку Мраморное море – это внутреннее море Турции, проливы Босфор и Дарданеллы – это проливы, за которые отвечает и, собственно, разрешение на проход, по которым дает Турецкая Республика. Будет ли Турция как-то, по крайней мере, участвовать в том, чтобы устанавливать правила перемещения каких-то грузов?
Здравствуйте еще раз. Знаете, я думаю, что заявление сирийской стороны немножко несерьезное заявление, потому что им сначала надо разобраться внутри страны. Сирия почти что разваленная страна на несколько частей. И то, что они заявляют, что они хотят создать какой-то хаб в Крыму, это нереальная вещь. потому что, как вы отметили, сегодня Турция, извините, сегодня с Крымом экономические отношения или торговые отношения с портом невозможны, потому что страны, которые не признают Крым как бы частью России, не ведут экономические торговые отношения с Крымом, также Турция. То есть какого-то создания хаба просто нереально. И потом в Сирии нет такого экономической силы, нет такого торгового, как сказать, оборота, чтобы как-то дать поддержку Крыму, крымскому хабу, или там какой-то они экономический хаб хотят создать. Но то, что проливы они должны пройти, да, они должны проливы пройти, но по соглашению Монтрео они не должны какого-то разрешения брать. Только военные корабли разрешение берут у Турции перед переходом пролива. Но само по себе это просто нереальная вещь. Я думаю, что сирийское правительство или там люди, которые дали это заявление, они просто как-то хотят показаться хорошо в России и делают такие заявления, потому что это совсем не серьезное заявление.
Хорошо, а если с точки зрения логистики, да, вы сказали, что Сирия это не очень большой рынок, и там действительно страна в состоянии большой и серьезной войны, но для этой самой войны туда, для поддержки Асада, Россия поставляет в том числе вооружение и военную технику. Если такая, если эта связь будет для того, чтобы, ну я не знаю, перебрасывать каких-то военных или вооружение из Крыма, где базируется, собственно говоря, российский Черноморский флот, на территорию Сирийской республики. Как Турецкая республика может на это повлиять?
Ну, знаете, милитаризация Крыма продолжается. Россия старается максимум милитаризировать Крым, снабжает разными вооружениями. Но то, что корабли, которые будут выходить из Крыма и идти в Сирию, Турция это не может как-то что-то сказать к этому, потому что эти корабли не будут заходить в турецкие порты. Обычно, когда вот стараются крымские там торговые люди, которые занимаются торговлей, пойти, прийти в Турцию, они заходят через российские, новороссийские порты, оттуда регистрацию делают, потом приходят в Турцию. И также в Европе, я тоже так знаю. Но прямо из Крыма, если выйдет какой-то корабль и пойдет в Сирию, Турция просто не может к этому что-то сказать. Российские военные корабли просто попросят 15 дней вперед разрешения, и Турция должна будет дать это разрешение по соглашению Монтрео. То есть дело в том, что эти корабли, выходя из Крыма, куда будут они идти? То есть, если в Сирию, то Турция не может, а если в турецкий порт будут они заходить, Турция просто не примет эти корабли.
Турция просто не примет эти корабли. Хорошо, и последний, наверное, к вам вопрос. На высоком уровне между Украиной и Турцией происходят контакты, да, на уровне официальной власти, но также и на уровне, например, руководителей крымско-татарского народа, потому что крымско-татарская диаспора очень большая и очень влиятельная, и на территории Турции в том числе. Насколько это взаимоотношение там, лидеров крымско-татарского народа, украинской власти и, соответственно, турецкого руководства, ну, я не знаю, повлияет на возможные идеи создания либо торгового, либо какого-то иного, там, я не знаю, улучшения взаимодействия с Крымом?
До этого крымские, так скажем, нелегитимное правительство старалось как-то построить торговые отношения с Турцией. Но отношения Украины, Турции, хорошие отношения украинско-турецкие и крымско-татарская диаспора постаралась как бы остановить это, потому что эти корабли, торговые отношения выходили, то есть корабли выходили из Крыма, делали регистрацию в другом порту российском, у них были российские документы и в других портах, и потом они захотели в Турцию. Но потом, как бы выясняя эти все это, Турция остановила эти отношения. Сегодня с Крымом из Турции нету никакого экономического торгового отношения. А то, что отношения украинские и турецкие, да, они развиваются. Вот в эти дни министр иностранных дел, министр науки, там, образования украинские были в Турции, вели разные переговоры. И также лидеры крымских татар тоже были в Турции. То есть они часто приезжают, и я думаю, что в этом году должен быть визит и Эрдогана в Украину, и как бы украинского президента Порошенко в Турцию. Но 4 апреля вы знаете, что будет как бы визит Путина в Турцию. Но после этого визита я думаю, что турецкая сторона проведет переговоры с украинской стороной и будут разные визиты. То есть эти отношения развиваются, несмотря на то, что российско-турецкие отношения сегодня тоже развиваются в сирийском контексте, двусторонном контексте. Но украинская тоже развивается, и Турция старается как бы не смотрит как альтернативу Украине. Просто Турция старается через Украину развивать свои отношения с Восточной Европой и постсоветскими странами.
Спасибо большое, спасибо за ваши экспертные комментарии. Орхан Гафарлы, эксперт по международным отношениям и политолог из Турции, был с нами на связи. Говорим сейчас о гостях, о специфических гостях так называемого Ялтинского экономического форума, который пройдет через 2 недели в Ялте, где объявлено, что будет массивная, большая, представительная очень делегация из Сирийской Республики. И даже было заявление о том, что возможно, даже премьер-министр Турецкой Республики возглавит эту делегацию. У нас есть позиция власти. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин утверждает, что основная цель создания этого хаба – это обеспечение военной базы. Об этом Бабин рассказал в комментарии журналистам радио «Крым Реалии». Давайте послушаем.
Позиция власти.
На жаль, через певну непослідовність окремих органів державної влади України, ну, сьогодні у нас, наприклад, чинотворення морської адміністрації. У нас є дуже своєрідна позиція прокуратури АРК з цих питань і таке інше. Є певні прогалини у протидії нелегальним морським вантажоперевезним скрам. Є реальні пасажиропотоки, вони зрозумілі, це метал, скраплений газ, це якраз сільськогосподарська продукція, і якщо взяти сільськогосподарську продукцію, звісно, вона з Криму, це зерно, насамперед зернові, дійсно вивозиться в країні Близького Сходу, зокрема, і в Лівію, і в Ливан, і в сирійські порти. Сьогодні Сирія, фактично, та частина Сирії, яка контролюється режимом Асада, вона там дійсно є певний вплив російського, як то кажуть, цього інтервенційного корпусу. Вони можуть ці свої умови, як то кажуть, другу Асаду, будь-які умови вставити, зокрема ці. Для них це, ну, така, можливо, єдиний варіант постачання товарів з Криму, бо Крим окупована територія, а Сирія фактично є територією, де йде війна. І тому для них це простіше. Тому це не такі вже фейкові заяви. Це до цього слід ставитись дуже серйозно і протидіяти цьому. Але на сьогодні здебільшого постачання в Сирію має метою забезпечення там російської військової присутності. І без окупації Криму та інтервенція в Сирії, ті масові злочини проти людяності, які там сьогодні вчинюють, як безпосередньо громадяни РФ, так і громадяни України, які пішли на службу державі-агресора, це все пов'язано з агресією проти України. Це єдина частина загальної агресії Росії проти цивілізованих націй.
Позиція власті.
Позицию власти мы услышали, мы также слышим различные экспертные позиции, но нам важны для полного понимания ситуации, нашего к ней отношения, кстати, еще и звонки наших радиослушателей. 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан. Для звонков с материковой части Украины 044 490 2905, ну и, конечно же, комментарии в Ютубе и Фейсбуке, там у нас идут прямые трансляции, и на сайте радио Крым Реалия. Мы продолжаем обсуждать идею создания морского хаба на территории оккупированного Крымского полуострова и участие большой сирийской делегации в предстоящем так называемом Ялтинском экономическом форуме. Сергей Данилов, заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований, сейчас с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот скажите, большая делегация под вопросом, но тем не менее заявлялось, что возможно даже премьер-министр Сирии, ну, понятно, что это премьер-министр той части Сирии, которая контролируется Асадом, может приехать в Крым для участия в этом самом Ялтинском экономическом форуме. Вот это взаимоотношение в треугольнике Сирия, Турция, Россия, да, и оккупированный, соответственно, Россией Крым, и отдельно Украина. Вот как оно будет развиваться? Такая большая делегация, в том числе с официальными лицами, заезжает на территорию, которую Украина считает незаконно отобранной. Что Украина будет делать? Что должен делать остальной мир?
Ну, во-первых, есть большое сомнение в том, что эта делегация будет представительная в том смысле, что она сможет что-то решать. Уже были попытки привозить сирийцев в Сочи на деловые похожие мероприятия. И, в общем, это все было достаточно мало интересно для настоящего бизнеса. То же самое будет и во время Ялтинского форума. Украина будет совершать дипломатические демарши, запрещать въезд на территорию в связи с нарушением правил въезда на оккупированную территорию АР Крым для тех участников делегации, которые поедут на этот форум. Надо сказать, что еще до войны, скажем, до 2011 года, сирийский бизнес и, возможно, тот, который удастся привести организаторам в Ялту, довольно часто приезжал в Киев, в Украину, в Одессу, поскольку в Советском Союзе именно Украина специализировалась на развитии экономических отношений с странами Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.
Скажите, пожалуйста, вот я помню, до аннексии, да, в Крыму регулярно проходили достаточно масштабные мероприятия, причем как на государственном уровне, так и на уровне, условно говоря, развлекательном. То есть мы можем вспомнить там условно фестивали типа Казантип или Коктебель Альфа-Джаз, но были также, скажем, Ялтинская европейская стратегия. Это частное мероприятие, но туда приезжали серьезные люди на уровне, украинского президента, и серьезных политических деятелей, важных политических деятелей других стран. Там проходили на высшем уровне саммиты ГУАМ, да, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, ГУАМ. Вот сейчас попытка привести сирийскую делегацию в Крым, это попытка показать, что и в Крыму и сейчас что-то происходит, в том числе с участием государственных деятелей других стран?
Безусловно, привозят не только государственные деятели, просто очень мало желающих участвовать в таких авантюрах, привозят фейковые делегации самого разного характера, из бизнесменов, из художественных кругов каких-то. Это все с единственной целью, показать, что в Крыму существует полноценная жизнь, что все его признают российским, и для этого не брезгуют любыми методами. В частности, достаточно часто мы имеем фейковые делегации, которые, когда людей представляют не теми, кем они есть на самом деле, специально увеличивая их социальную значимость у себя на родине, в Европе, в Латинской Америке или в странах Азии, для того, чтобы повысить уровень тех мероприятий, которые сейчас оккупационные власти пробуют организовать в Крыму.
Хорошо, останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть еще один фрагмент комментария, который дал моим коллегам Борис Бабин. Это специальный, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Он говорит, что воспрепятствовать созданию этого самого хаба, о котором заявлялось, и о котором который будут обсуждать через 2 недели во время Ялтинского экономического форума, можно, придерживаясь принципов международного морского права. Давайте услышим.
Позиція власті.
Якщо взяти питання морських перевезень, тут є дуже проста ситуація. Росія не є технічно розвиненою країною, зокрема, в сфері морських перевезень. Питання класифікаційного нагляду, страхування, питання постачання вузлів та агрегатів для будівництва та ремонту суден, питання контролю цих суден в тих портах, куди вони заходять, крім окупованих територій, питання все ж таки залучення відповідних європейських служб, бо вони іноді спробують заходити в порти Євросоюзу. Аспекти використання ними зручних прапорів. Тобто все це можна і слід, як то кажуть, запобігати і протидіяти. На сьогодні ми маємо зробити так, щоб такі фрахти були комерційно невигідними. Вони це будуть робити і далі, але суто не з економічних, а з власних мілітарних інтересів. Нехай платять більше за це, нехай втрачають судна, нехай возять вантажі на металобрухті, нехай воно все тоне, розсипається, вони несуть відповідні витрати, це наша мета. А кого ми зможемо затримати, як от на цих вихідних, ви знаєте, як це відбулося. І дякую і прикордонникам, і дякую СБВРК, які займають сьогодні абсолютно бойову конструктивну позицію. Такий буде далі, повірте, це не останній захід, ми моніторимо ситуацію з затриманим судном «Норд». І попри усі спроби бігати тут по київських кабінетах цих засланців з Криму, нічого в них не вийде. Все буде по законам України, згідно норм міжнародного права та з дотриманням прав людини, звісно. І такий буде і далі, нехай готуються. Тому сьогодні активізуємо цей напрямок, дуже буде попереду багато сюрпризів. У них цих фрахт сірий буде золотий, я вам це обіцяю.
Позиція власті.
Итак, это была позиция власти. Комментарий Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму. А с нами на связи все еще остается Сергей Данилов, заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований. И вот, Сергей, к вам вопрос. Я говорил до вас с турецким политологом, и он как раз сказал, что тот товарооборот, который в 2014 году пытались налаживать между Крымским полуостровом и Турецкой республикой, в конце концов был заблокирован, да, дальше начали использовать истории, что из Крыма корабль сначала заходит в какой-то российский порт, после этого там получает все регистрационные, в том числе документы, я не знаю, за таможку груза, и таким образом Турция не может повлиять на то, как проходят эти корабли, а может повлиять только на военные корабли, о которых нужно делать запрос за две недели. Вот в этом треугольнике, насколько Украина может влиять на позицию Турции относительно, там, я не знаю, ужесточения контроля или возможности за контролем перемещения чего-то из Крыма в Крым. Особенно при том, что, ну, например, послезавтра там будет президент России Путин в Турецкой Республике. Вот как Украина может влиять на турецкую позицию?
Да, может, но перед этим я хотел бы уточнить. Подписано соглашение, уже что-то начало двигаться в налаживании регулярного морского сообщения не между Крымом. Одна из частных транспортных компаний Российской Федерации планирует регулярные рейсы из Новороссийска и сирийские порты. И в этом они видят какой-то экономический смысл. Ни одна из логистических компаний Российской Федерации четко не заявила о своем желании работать в Крыму. Это политическая позиция, которая не подкреплена деньгами. Вряд ли найдется серьезный перевозчик, который возьмет на себя все связанные с этим риски. Что касается турецкой стороны, украинско-турецких отношений, у нас довольно богатый инструментарий. Надо понимать, что Российская Федерация является, безусловно, очень важным партнером Турецкой Республики. Это касается и развития экономических отношений, строительства атомной электростанции, газ, очень большой товарооборот по сравнению с товарооборотом Украина-Турция. И, что очень важно, военно-стратегическое сотрудничество и соперничество одновременно. Эти страны и сотрудничают, и соперничают, и даже враждуют. И это все реалии сегодняшнего дня, когда очень разнонаправленные отношения сосуществуют в одно время. В Турции идет гонка, в Сирии идет гонка, кто больше займет территорий и как эта страна будет выглядеть в будущем, в частности, между турецкой армией, российской армией и той стороной, которую поддерживает Россия. И в этом смысле в Анкаре никогда не пойдут на действия, которые бы ослабили позиции Анкары в взаимодействии с Российской Федерацией. Они отношения имеют, с одной стороны, достаточно серьезный уровень, с другой стороны, они очень конкурентны. И Украина в этом смысле для Турецкой Республики крайне важный партнер, который позволяет ей балансировать свои отношения с Москвой, с Кремлем.
В том числе с Москвой. Спасибо большое. Сергей Данилов, заместитель директора Украинского центра ближневосточных исследований, был с нами на связи. Обсуждали гостей, которые должны, по крайней мере, по заявлениям, приехать на территорию Крыма в ближайшие 2 недели на Ялтинский экономический форум и возможность создания там некоего хаба для торговли с Сирией. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии», и мы с вами обязательно услышимся.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. В Керчи открывается предпасхальная ярмарка. Запрет на рыбную ловлю начался в Украине. В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие. Далее подробно. Керчи на улице Еременко в районе Керченской швейной фабрики. Со 2 по 11 апреля откроется ярмарка сувениров и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. Цитирую, со 2 по 11 апреля будет проводиться праздничная ярмарка по продаже сувенирной продукции с праздничной тематикой. Продовольственные и непродовольственные группы товаров сообщили в администрации. Торговые ряды будут работать с 8 до 19.00. С 1 апреля в Украине начал действовать запрет на вылов рыбы из-за нереста, сообщает пресс-служба Госрыбагентства. В агентстве сообщают, что нерестовый запрет будет действовать в основном в июне-июле, в зависимости от региона и температурных условий. Время нереста разрешено рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах. Суточная норма вылова составляет до 3 кг на человека. В Иране 1 апреля в западной провинции Керманшах произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. По сообщениям, в результате землетрясения пострадали не менее 37 человек. Они получили незначительные травмы. Большинство из них после амбулаторного лечения покинули медицинские учреждения. На территории Ирана есть несколько крупных сейсмических разломов. В стране часто происходят землетрясения. Несколько десятков жителей российского Волоколамска, участников прошедшего 1 апреля в городе митинга за закрытие мусорного полигона Ядрово, устроили автопробег протеста «Волоколамск-Москва». Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода». Около 40 автомобилей с активистами выехали в Новорижское шоссе и медленной скоростью начали движение в сторону Москвы. На шоссе вскоре образовалась пробка. Полиция перекрыла дорожные полосы и заставила активистов съехать с шоссе. После этого трассу разблокировали. Украинка Анна Музычук стала бронзовым призером чемпионата Европы по быстрым шахматам, который проходил в Тбилиси. Как сообщает спортивный комитет, от Украины выступали Анна Музычук, Анна Ушенина, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак. Украинские шахматистки Музычук и Ушенина набрали по 8 из 11 возможных баллов. И о погоде в Крыму. Сейчас температура плюс 10 градусов. На Чонгаре в Новоалексеевке плюс 8. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право задавать вопросы экспертам и гостям нашей студии. Для этого существует телефон 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Номер телефона для крымчан. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Свои вопросы и комментарии можно также оставлять в наших Facebook и YouTube трансляциях, а также на сайте Радио Крым Реалии. Мы же переходим к следующей теме. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии», мы продолжаем.
Тема дня.
Итак, в Украине есть министерство по оккупированным территориям. У этого министерства есть планы и планы мероприятий по принципам госполитики Украины в отношении аннексированного Крыма. Да, у них есть даже специальное название «План заходів, спрямованих на реалізацію засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь». Вот такое длинное название. Собственно, что предполагает этот план? Что это даст крымчанам? Что это даст крымчанам, которые вынуждены были уехать из Крыма? Что это даст крымчанам, которые остаются на территории Крымского полуострова и живут в оккупации? Кто это будет делать? Каковы ресурсы для этого? Вот это все мы, собственно говоря, стараемся всегда добраться до первоисточника. И сегодня первоисточник прямо у нас в студии. Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте.
Доброе утро всем.
Значит, смотрите, само министерство по оккупированным территориям, но оно же создано даже не в 2014 году, то есть достаточно долго о нем думали. Сейчас... По сути, это министерство только, ну, только начинает плотную работу, насколько я, по крайней мере, понимаю, да, выработаны уже какие-то стратегии. В чем главная цель вот этой вашей стратегии? Как говорили евреи много лет до образования государства Израиль, да, в следующем году в Иерусалиме. Да, вот у вас в следующем году там в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, Керчи, вот о чем этот план?
С удовольствием. Дело в том, что этот план, он направлен на то, чтобы приблизить государство гражданам. Гражданам, которые вынуждены оказались на оккупированной территории. Этот план предполагает все усилия, объединить все усилия, систематизировать все те усилия, которые до этого времени разные органы власти реализовывали в рамках своих полномочий и функционала. Теперь это превратился в такой вот, скажем, системный документ, в котором непосредственно выписаны конкретные задачи, конкретные мероприятия, выписаны ответ, круг ответственных лиц, которые и поставлены сроки, реализация которых уже обязывает эти органы так или иначе принимать уже более действенные меры.
Хорошо, то есть это похоже на то, что это больше даже, я не знаю, бизнесовый подход, нежели бюрократический, потому что сроки ответственные, бюджеты, это же не только в государственных органах работает, так работает бизнес в основном.
Ну, сравнивать, конечно, можно, ну, любое планирование, естественно, оно имеет место быть как и в структурах бизнеса, и так и в государственном администрировании. Вот этот документ как раз-таки и позволяет нам, как органам, которые обязан и призван разрабатывать государственную политику и реализовывать ее, как раз-таки и это результат той работы, которую наше министерство готово презентовать.
Итак, вы собираетесь приближать украинское государство, да, и делать его более, ну, я не знаю, адекватно реагирующим на потребности и проблемы людей, которые остаются в оккупации. В чем это будет выглядеть?
Ну, приближение мы говорим, когда мы говорим приближать, это, естественно, что это образное, скажем, но в этом плане выписаны, скажем, конкретные мероприятия, которые, реализация которых даст возможность и расширит возможность наших граждан, начиная от оформления документов, упрощения порядка перехода административной границы до каких-то медицинских услуг, до возможности в электронном виде записаться на прием к врачу в Херсонской области, будет в любом другом регионе, и как бы реализовать свое право на охрану здоровья там, и так далее.
Я на днях видел в Фейсбуке, ну, такую жалобу, да, значит, какой-то человек, я сейчас не помню, естественно, его имени или ее имени, но это человек, который поселился или поселилась в Крыму, ну, что-то типа там год или два назад. И вот, имея паспорт с крымской пропиской, да, попытался этот человек пересечь админграницу то ли на Чингаре, то ли где-то еще. Естественно, этого человека не пропустили, там была жалоба, да вот, ну, как же это так, ну, вот, мы тут, я тут тоже в Крыму живу, вот я, у меня тут прописка, а меня в Украину не пускают, так как пускают остальных крымчан, которые тоже имеют российские паспорта. То есть вот здесь будет такая же сегрегация, да, для тех, кто остался в Крыму и у кого есть украинский паспорт, будет возможность в том числе посещать врачей на материке, в том числе получать образование на материке. Об этих программах образования мы много раз говорили в наших эфирах. О чем еще это?
Здесь говорится даже о том, чтобы, во-первых, молодые люди, граждане Украины, имеющие желание обучаться и получать даже какие-то докторские степени, то есть быть аспирантами, докторантами тех вузов или тех академий, которые дают такую возможность, и у них есть определенные направления в их научных разработках, этот план дает и эту возможность. То есть мы расширяем круг, начиная, скажем, от того студента, который, абитуриента, который может поступать. Здесь говорится о принципах дистанционного обучения, чтобы дети были готовы к тем реалиям и тем требованиям государства при вступлении в вузы. И говорится вот уже более высшей степени высшего образования. То, что касается первой части вашего вопроса, это тот результат, скажем, действий оккупационных властей, когда большая часть или преобладающая часть тех людей, которые завозят, они, естественно, уверены в том, что это навсегда и это норма для них, и это, на самом деле, проблема их, а не нашего государства, чтобы им объявлять о том, что или доказывать лишний раз, что Крым – это Украина. На самом деле, это забота о тех гражданах, которые временно оказались на оккупированной территории.
В этом есть основное различие. Хорошо, спасибо большое. Для нас приоритет – это наши радиослушатели. У нас есть звонок из Севастополя. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я постоянно ваш слушатель. У меня такой вопрос. А посольство Украины будет открывать в Симферополе, Севастополе?
Спасибо за вопрос. Как вы на него ответите?
Крым, как и Севастополь, Крым является территорией государства Украины. Каких-либо дипломатических, консульских отделов государство на своей территории не открывает. В момент деоккупации Крыма, в момент восстановления украинской юрисдикции в Крыму, возможно, будут восстановлены и те работы консульских служб, которые принимали и присутствовали в Крыму, это и турецкое консульство работало, и польское консульство было, я знаю, израильское консульство работало, поэтому...
Консульства просто... будут открываться, но это будут консульства других государств, а не Украины.
Да, и будут открываться под юрисдикцией и по законам украинской власти.
Хорошо, ваше министерство часто критикуют за, ну скажем, не то чтобы бездействие, а, ну как это любят вообще в Украине критиковать, что все происходит слишком медленно. Кто сейчас вот этот план, который вы разработали, кто вас поддерживает? Есть ли общественные организации, которые поддерживают? Работаете ли вы с, я не знаю, там, с инициативами, которые... объединяют переселенцев из Крыма? Какая здесь взаимосвязь?
От критики как бы не уйти, это раз, и не цель уйти от критики вообще, потому как то или иное решение обязательно будет иметь и людей, которые его разделяют, и обязательно будут иметь людей, которые будут иметь иную точку зрения, но это нормально. Но то, что касается этого плана, он разрабатывался с... привлечением, скажем, тех общественных инициатив, с которыми мы имеем и партнерские, и союзнические такие отношения. Но вопрос вы правильно задаете в плане динамики процессов, потому как такого понимания, как имеют непосредственно, будь то гражданские какие-то активисты, будь то общественные объединения, будь то наше министерство, оно не стандартно для всей системы власти. И иногда приходится нашим коллегам объяснять, ну, очень простые вещи, которые связаны с тем, что это демонстрация желания Украины, демонстрация власти Украины, демонстрация заботы Украины о своих гражданах, что она очень важна, потому как просто влиять на территорию без принятия каких-то усилий, без привлечения определенных ресурсов совершенно невозможно.
Хорошо. Когда разрабатывался этот план, проходили ли консультации с теми, кто живет на территории аннексированного Крымского полуострова? Ну, то есть, этих людей спросили, как им надо помочь?
Ну, скажем так...
Я понимаю, что официальных консультаций быть не могло.
Я скажу, да, я понимаю ваш вопрос. Дело в том, что... мы мониторим как бы цели и задачи людей, которые так или иначе пересекают границы, пересекают КПВВ. Последний мониторинг, вот результаты этого мониторинга есть на сайте нашего министерства. То есть этот процесс говорит о следующем, что человек, пересекающий границу и принимающий решение, что ему необходимо прибыть на территорию Украины, в большей части степени это связано с оформлением документов. Потом идет учеба, потом идет здоровье. Только на четвертом месте это посещение родных, там, родственников. То есть люди, принимающие решение о выезде с этой оккупированной территории, так или иначе к этому готовятся, планируют, тратят ресурс определенный для решения вот этих своих задач. И наша задача максимально облегчить им пребывание тут, с бюрократической точки зрения, с, скажем, с такой вот административной точки зрения, чтобы человек имеющий какую-то потребность, мог моментально ее получить, если, насколько это возможно, практически на границе. С этим и связано и наш проект по созданию вот этих ЦНАПов непосредственно на границе, вблизи, где...
ЦНАП я сразу переведу для тех, кто... Центр надания административных послуг. Да. Это те места, где можно оформить очень быстро все документы.
Сдать документы, получить определенные справки, решить определенные вопросы, связанные там с нотариусом. Это все в проекте, и это все заложено в этом плане.
Хорошо. Вот вы говорите, что будет упрощение для тех, кто уже пересекает линию разграничения. Но там ведь работают не только, ну, скажем так, влиять на это может не только ваше министерство, а в Украине есть система разделения властей, да, есть прокуратура Автономной Республики Крым, которая тоже находится, ну, собственно говоря, в Херсонской области. Есть постоянный представитель президента по Крыму, да, есть ваше министерство. Насколько работает вот эта координация? Или наоборот, вот эта советская традиция, когда происходит пинг-понг, когда из одного ведомства человека просто перекидывают в другое. Есть ли координация, кто за нее отвечает? Вы или прокуратура, или представитель президента?
Вот все три власти, три органа, которые вы назвали, они совершенно разные по своей структуре и по своему функционалу. Если представитель президента – это орган, который представляет, да, вот из самого названия, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, у него есть свои задачи, прокуратуры, понятное дело, правоохранительные задачи. Наша задача объединить усилия тех исполнительных органов, от действий и решений которых зависят те или иные услуги, административные услуги для наших граждан. Естественно, что мы в разных плоскостях сотрудничаем, что с одним, что с другим, по разной, скажем, интенсивности и эффективности, но это вопросы роста, как бы, и вопросы развития этих отношений. Если все, что связано с заходами судов, с каким-то реагированием в правовом плане, с прокуратурой, вообще никаких, скажем, у нас ни заминок, ни задержек, потому как эта система уже налажена, и есть желание, скажем, прокуратуры в этом плане и работать, и сотрудничать. А то, что касается других центральных органов исполнительной власти, дело в том, что если мы считаем основной нашей задачей деоккупацию Крыма и восстановление территориальной целостности, и это есть наш приоритет, то у многих других центральных органов выконавчей власти это не есть самым главным приоритетом. Это демонстрация именно того, что есть приоритеты, которые направлены на развитие экономики, на развитие, там, не знаю, финансовой системы там, и так далее. Но суть в том, чтобы мы в момент их реализации этого развития, чтобы был учет интересов наших граждан на оккупированной территории.
Вас в это министерство делегировал Меджлис крымско-татарского народа. Ну, по крайней мере, такую формулировку о вас я слышал. Насколько поддержка крымско-татарского народа отражена в этом плане, да, есть ли коммуникация там, поскольку, ну, в основном, там, за последние много месяцев, там, задержанные, вот это все дело Хизбут-Тахрир, дело 26 февраля, в основном страдают именно крымские татары. Что по этому вопросу есть в вашей стратегии?
Давайте так. Этот план разработан на основе или в соответствии с законодательством Украины. И в законодательстве Украины вы не найдете никаких, скажем, специальных там прав или специальных преференций в любой сфере, в зависимости от цвета кожи, национальности, языка, вероисповедания и так далее, и так далее. Здесь есть, скажем, моменты, которые связаны с защитой прав, обеспечением правовой защиты, и это не важно. Крымский татарин получил срок и преследуется властями, либо украинцы этнические. То есть здесь заложены механизмы, которые дадут возможность реализовывать и поддерживать этих людей, как и в плане правовой защиты, и дай бог, вот с принятием законодательства мы сможем влиять, или не так не влиять, скажем, а содействовать в решении многих других вопросов, связанных с теми с трудностями, которые они встречают.
Спасибо. Я напоминаю, у нас в студии Юсуф Курбчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Для звонков из других регионов Украины 044 490 2905. Ну и, конечно же, есть трансляции в Ютубе, в Фейсбуке и на сайте радио Крым Реалии. Обсуждаем стратегию и план мероприятий, который разработан в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. С нами сейчас на связи Юлия Тищенко, руководитель программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, вы же знакомы с вот этой стратегией, вы знакомы с тем планом, который уже разработан в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. Как вы его оцениваете, как вы оцениваете, не знаю, его подготовку и его и реалистичность его исполнения, что более важно даже?
Ну, смотрите, то есть тот план, ну, который был представлен Кабмину, очевидно, который утвержден, он, я бы его все-таки еще не называла полностью стратегией, безусловно. Почему? Потому что, насколько я понимаю, как орган исполнительной власти, Минтот исходил из своей компетенции. Там присутствуют в основном такие социально-гуманитарные аспекты, связанные с реинтеграцией, скорее, помощью там, нашим гражданам там, в сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере содействия, помощи политзаключенным, там, молодежи, ну и так далее. Вот как он разрабатывался, насколько я помню, привлекались различные общественные организации, как бы все заинтересованы к тем предложениям, которые мы там видим. В принципе, так или иначе, все они там были так или иначе интегрированы. Если говорить про имплементацию, ну, то есть, безусловно, нужна очень четкая координация между разными структурами исполнительной власти для того, чтобы то, что там, ну, как бы задекларировано, было сделано. И нужна, очевидно, ну, бюджетная помощь, то есть финансы. Финансы выделены на абсолютно конкретные программы, связанные там с здравоохранением, с образованием, законодательная поддержка. Например, если вы посмотрите на вопросы, связанные с содействием жертвам сегодня, ну, по сути, политических репрессий, которые происходят в Крыму, то здесь нужны четкие законодательные рамки, кому мы помогаем, как мы помогаем. То есть это, кстати, относится не только к Крыму, да, это уже вопросы даже в том числе и связанные с так называемой переходной юстицией, так называемой в хорошем плане переходной юстицией. То есть это общие вопросы сегодня для временно оккупированных территорий. То есть, ну, дорогу осилит идущий, и тут хочется пожелать всем нам, чтобы те направления политики были, ну, не только декларациями, вот, но стали реальным, скажем так, реальными программами и реально были имплементированы в жизнь.
Юлия, скажите, вот наш гость Юсуф Куркчи, он сказал, что одна из основных задач, поскольку у Министерства по вопросам оккупированных территорий, собственно, их реинтеграция, это ключевая задача, а у остальных органов государственной власти она, ну, не является первичным приоритетом, действительно. Насколько вот это вновь созданное, да, недавно созданное министерство способно все-таки, ну, я не знаю, бороться за интерес государства Украины к жителям оккупированных территорий. А, так, у нас пропала связь Юлии Тищенко, извините, попробуем сейчас восстановить. Юсуф, вот тогда к вам тот же самый вопрос. Насколько сил вашего министерства, которое, напомню, недавно создано, хватит на то, чтобы, там, я не знаю, переключать или, по крайней мере, в должной мере привлекать внимание других органов государственной власти Украины, чтобы направлять его, кстати, а внимание это в том числе и ресурсы, в том числе и финансовые, о которых говорила Юля, на решение проблем жителей оккупированных территорий?
Ну, смотрите, я немножко начну с другого края отвечать на ваш вопрос. С момента оккупации очень много было инициатив по замерам, скажем, настроений в обществе, как люди так или иначе относятся к, скажем, инициативе восстановления полной целостности, территориальной целостности государства. Взамен предлагался вопрос экономического развития с временным как бы отказом от этих территорий. И замеры эти, к сожалению, за вот эти 4 года, они не сильно меняются, потому как 48% опрошенных всегда говорят о том, что да, мы только за восстановление, в то же время 42% готовы отказаться. Дело в том, что вот это разделение практически не только в, скажем, виртуальном или каком-то условном электоральном поле, оно сохраняется по всей вертикали, да?
И то есть примерно половина чиновников.
Я не говорю этого. Я говорю о том, что это сохраняется. И наша задача, чтобы этот баланс был изменен в пользу тех, которые ставят приоритетом именно эти задачи. Никто вам открыто в эфире не скажет о том, что он думает как-то иначе, потому как это будет означать политическую свою, скажем, политические похороны свои, да, объявлять. А то, что касается действий и принимаемых решений, и выбираемых приоритетов, это... Пока мы видим такую картину.
То есть вы пока стараетесь на это влиять. Юлия Тищенко с нами снова на связи, руководитель программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, повторю свой вопрос к вам. Насколько молодое, то есть недавно созданное Министерство по делам оккупированных территорий, способно, да, по-вашему, переключать, я не знаю, внимание и ресурсы других государственных органов на решение проблем жителей оккупированных территорий? Потому что для других органов государственной власти, но это действительно не является первым приоритетом.
Ну, смотрите, когда перед тем, как у нас с вами прервалась связь, вы говорили о вопросах, связанных с интеграцией, да, то есть насколько интеграция вообще приоритетна, в том числе оккупированных территорий. Знаете, скажу так, ну, мне кажется, это мое мнение, у нас вопросы, связанные вообще с реинтеграцией и оккупированных территорий, и Украины как таковой, то есть безопасной реинтеграции, они, ну, должны, по сути, быть приоритетом не только Министерства по оккупированным территориям, а вообще приоритетом всех органов власти, всей вертикали власти, как, собственно, это происходит в других странах, у которых и близко нет тех вызовов и проблем, которые есть у нас. Что я имею в виду? Эти вещи должны быть связаны, скажем, с единой политической волей во всех политиках. Даже строительство дорог, например, там в той же Канаде трактуются как вопросы реинтеграции. Вот, в том числе уже не говоря там о каких-то таких социогуманитарных аспектах. Поэтому, ну, безусловно, Министерство оккупированных территорий, там его желание похвально, и мне кажется, при общих трендах, да, которые должны быть сформулированы в самом Кабмине, вот это должно стать приоритетом для, ну, всех органов власти. Сейчас, безусловно, мы этого не видим. Почему? Потому что у нас, ну, собственно, вот общую реинтеграцию страны как таковой, да, ее трактуют очень узко.
Нужно трактовать шире. Спасибо вам большое. Юлия Тищенко, руководитель программы поддержки демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований, была с нами на связи. А в студию у нас, я напоминаю, гость Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Ну хорошо, вот вы, вот сказала наша эксперт Юлия, что даже строительство дорог в Канаде воспринимается как вопрос, собственно говоря, интеграционный. Будет ли Минтот, ну я не знаю, действовать как-то в рамках своих полномочий на, не знаю, Укравтодор, чтобы люди, которые приезжают даже оформить документы, вот они проехали админграницу и увидели, ну, нормальные дороги.
Ну, вот, когда мы говорили с вами про ЦНАПы, да, этот проект, он разрабатывался в очень таком тесном сотрудничестве с Министерством инфраструктуры. Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить и Лавриника, и Юрия Федоровича за все его усилия. Это первый заместитель министра. Мы выезжали с инспекцией такой, выезжали со всеми заинтересованными службами, которые так или иначе будут принимать участие, во-первых, в разработке технического задания, во-вторых, уже в реализации самого проекта. На сегодняшний день этот проект разработан, и если мы сможем добиться выделения средств, то этот проект будет реализовываться и администрироваться уже Министерством инфраструктуры. Понятное дело, что где Министерство временно оккупированных территорий, где строительство. Поэтому тут в этом плане с отдельными министерствами у нас очень хорошее сотрудничество, и дай бог оно будет показывать результаты, которые непосредственно будут показывать, что усилия не только министерства одного, и в его лице всего государства, что это будут усилия многих министерств, которые и будут демонстрировать, что это Украина, что это власть Украины.
Хорошо, последний вопрос к вам очень короткий. Считается, что любые государственные службы делают все для того, чтобы, ну, чтобы остаться существующими, да? По сути, Министерство по вопросам оккупированных территорий должно прекратить свою деятельность, когда деоккупация произойдет. Вот нет ли в вашем министерстве вот этого страха, что вы работаете для того, чтобы перестать быть нужным?
Ну, если говорить вот в такой вот упрощенной модели, то скажем так, что вопрос деоккупации Крыма – это вопрос не одного дня. Вопрос реинтеграции уже, восстановления юрисдикции – это тоже не одного дня. То есть будет процесс и переходного периода будет процесс и восстановление создания всех органов власти. В тот момент, когда все органы власти Украины по тем законам Украины, которые сегодня действуют, будут созданы на территории Крыма, на территории отдельных луганских, отдельных районов Донецкой и Луганской области, и если министерство будет именно ликвидировано с моментом, с утверждением того, что оно свой функционал выполнило, то мы будем самыми счастливыми людьми. И на самом деле, чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Спасибо большое. Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, был у нас сегодня в гостях в студии, сказал, что министерство работает для того, чтобы как можно быстрее необходимость в этом министерстве в Украине просто исчезла. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас каждое утро по будням в 7.30 и 12.10. Вы смотрите нас в трансляциях на сайте радио Крым Реалии, в YouTube и в Фейсбуке. Слушайте, читайте, комментируйте. Пока-пока.